Громкие даты.
Добрый день. Я Алена Гринчевская. На календаре 31 октября. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделим и вечен. Неколебим, свободен и беспечен срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Все мы помним эти знаменитые пушкинские строки. И наверняка знаем, кому они посвящены. Лицейским товарищам великого поэта. Тем самым, с которыми его свела судьба в стенах Царскосельского лицея. Он был открыт 31 октября 1811 года по распоряжению императора Александра I в пригородной царской резиденции. Первоначально лицей находился в ведении Министерства народного просвещения, а в 1822 году был переподчинен военному ведомству. Жить и трудиться для общей пользы воспитанников начали лучшие профессора и преподаватели столицы во главе с директорами Василием Малиновским и Егором Энгельгартом. Лицей выпустил блестящую плеяду ученых, писателей, дипломатов, военачальников, составивших славу России. В их ряду выделяется имя Александра Пушкина. Именно здесь он начал свой творческий путь. Здесь постигали науки Иван Пущин, Антон Дельвик, Александр Горчаков, Вильгельм Кюхельбекер. Многие пушкинские строки посвящены именно им, друзьям отрочества и юности. И немного о порядках, принятых в лицее. Там строго-настрого было запрещено применять к ученикам телесные наказания. Хотя в те времена во многих частных учебных заведениях воспитанников могли и розгами выпороть, и на горох поставить. Дети поступали в лицей с 12 лет, однако педагоги относились к ним с большим уважением. Всегда называли учеников на «вы» и только с прибавлением слова «господин». Конечно, случались шалости, серьезные проступки, как и у любых детей, но воспитывали здесь словами, а не силой. Если кто-то провинился, его оставляли подумать над своим поступком в одиночестве, а затем проводили воспитательную беседу. От распорядка дня лицеистов любой современный школьник пришел бы в ужас. Подъем в 6 утра, час на утреннюю молитву, сборы, повторение уроков. Затем 2 часа на занятия в классе, завтрак лишь в 10. После него еще 2 часа на уроки, за которыми следовала прогулка и обед. Освобождались школьники лишь в 6 вечера. Шли гулять, занимались гимнастикой, в 8:30 ужинали, затем молились и в 10 вечера укладывались спать. Но главное – это то, что в стенах Царскосельского лицея рождалась дружба на всю жизнь. Выпускники пушкинского набора пошли разными дорогами. Пущин и Кюхельбекер стали революционерами, Матюшкин – мореплавателем, Горчаков – канцлером Российской империи. До конца своих дней лицеисты продолжали общаться и дружить, что бы ни случилось. Во время ссылки в Михайловское опального поэта Пушкина навещал первый друг Иван Пущин. Ну а секундантом Пушкина на последней дуэли стал Константин Данзас, еще один товарищ поэта со школьной поры. Опера «Евгений Онегин», поставленная почти 140 лет назад, и сегодня входит в число самых репертуарных на русской мировой оперных сценах. Всего через 5 лет после первого представления один из рецензентов предсказал ей долговечность, и его прогнозы сбылись. А начиналось все так. Весной 1877 года певица Елизавета Лавровская посоветовала Петру Ильичу Чайковскому написать оперу на сюжет пушкинского «Евгения Онегина». Первоначально идея показалась композитору нелепой, однако он так ею увлекся, что за одну ночь написал сценарий и вскоре принялся за музыку. При этом из пушкинского романа в стихах Чайковский взял лишь то, что было связано с душевным миром и личными судьбами героев Евгения Онегина, скромно назвав свою оперу лирическими сценами. В письме к своему ученику, композитору Танееву, Чайковский писал: «Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое». И Евгений Онегин стал для композитора идеалом такой драмы. Надо сказать, что Чайковский волновался за судьбу своего детища. В нем не было традиционных сценических эффектов, а исполнение требовало максимальной простоты и искренности. Поэтому первое исполнение оперы «Евгений Онегин» представили ученики Московской консерватории в 1879 году. Ну а вскоре оперу поставили в Большом театре в Москве. А 31 октября 1884 года Евгения Онегина показали на сцене Мариинского театра в Петербурге. Уже тогда критики писали: «Поэзия Пушкина стала источником гениальной музыки, которая покоряет своей искренностью, драматизмом и трепетом». А композитор Антонин Дворжик в своих письмах Чайковскому отзывался об опере так: Это чудное сочинение. Это музыка, манящая к себе и проникающая так глубоко в душу, что ее нельзя забыть. Представление на сцене Мариинки имело успех. После спектакля Чайковскому преподнесли венок. Так опера начала свое триумфальное шествие на императорской петербургской сцене, которую сопровождали фантастические очереди в кассы. Секрет успеха этой оперы Чайковского оказался прост. Каждый зритель находил в нем отзвук своих собственных переживаний и чувств. Но герои драмы воспринимались публикой как живые и близкие по духу люди. Октябрь 2015 года. Египетский курорт Шарм-эль-Шейх. 30 октября самолет российской авиакомпании «Кагалым-Авиа» прибыл в Египет, выполнив рейс до Самары и обратно. Теперь путь лайнера лежал в Санкт-Петербург. Рано утром 31 октября борт 9268, где находились 224 человека, в том числе 25 детей, поднялся в воздух. Никто не мог тогда представить того, что этот полет станет для сотен людей последним, а жизнь их родных и близких разделится на до и после. Вылетев 31 октября в 6:50 из Шарм-эль-Шейха, аэробус начал набор заданной высоты. Но через 23 минуты после взлета связь с самолетом прервалась, а сам он исчез с экранов радаров. Поисковые группы обнаружили обломки самолета в центральной части Синайского полуострова. Характер обломков и зоны их разброса указывали на то, что разрушение авиалайнера произошло еще до его столкновения с землей. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Для расследования причин катастрофы сразу была создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители России, Египта, Германии, Франции, Ирландии и США, а также представители компании Airbus. Специалисты установили, что причиной авиакатастрофы стал террористический акт. На борту самолета сработало самодельное взрывное устройство. Позже ответственность за теракт взяла на себя Синайская ячейка ИГИЛ, террористической организации, запрещенной на территории России. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в истории самолетов Airbus A320 и крупнейшей в истории отечественной гражданской авиации по числу жертв. Большая часть летевших этим страшным рейсом были жителями Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Родственникам погибших осталась только память о тяжелой утрате, а всему миру – символ трагедии. Фотография погибшей 31 октября 2015 года 10-месячной девочки Дарины Громовой, сделанной в аэропорту Пулково с подписью «Главный пассажир».
Громкие даты.